Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
Мы продолжаем чтение книги блаженной памяти старца Паисия Святогорца «Духовное пробуждение», том 2, передача 14. Доброе расположение – это все. Старцы спросили: «Старец, а если у меня просят помощи, но мне нечего дать?» Старец отвечал: «Когда я хочу подать милостыню, и мне нечего дать, я даю милостыню кровью. Тот, кто что-то имеет, оказывает другим материальную помощь, испытывает радость, тогда как человек, которому нечего дать другим, постоянно страдает и в смирении говорит себе: „Я не оказал милостыни своему ближнему“. Доброе расположение – это все. У иного богача есть что дать, но он не дает. А какой-нибудь бедняк хочет дать, но не дает, потому что дать ему нечего. Одно от другого отличается. Богатый, подав милостыню, чувствует удовлетворение. А бедному больно, он хочет сделать добро, но ему нечего дать ближнему. Он душевно страдает, тогда как, будь у него что-то, он отдавал бы и не мучился. Доброе расположение видно по делам. Если кто-то попросит милостыню у бедняка, и тот, сам испытывая лишение, подаст ему, то независимо от того, пропьет ли эти деньги человек, получивший милостыню, бедняк, подавший ее, получит душевную радость. А Бог, просветив кого-то еще, поможет материально и милостивому бедняку. А иногда, знаете, какая случается несправедливость? Человек, чтобы помочь ближнему, отдает ему то, что имеет сам, а другой в своем помысле истолковывает это, как ему нравится. Старцы спросили: «А что вы имеете в виду?» Старец отвечал: «Предположим, что у какого-то несчастного есть всего-навсего 5000 драхм в кармане. Это около $15. Встречает он на дороге нищего, сует их ему в руку и убегает. Нищий видит, что это 5000, и радуется. Проходит в это время мимо какой-то богатей, и, видя, что другой подал ему 5000 милостыни, говорит в своем помысле: „Раз он так пятерки раздает, то кто его знает, сколько у него денег, миллионер, небось“, и подает этот богатей нищему 500 драхм, успокаивая помысл тем, что исполнил свой долг. Между тем все, что имел тот несчастный, и была эта пятерка. И как только он увидел нищего, его сердце взыграло, и он ее отдал. А если бы и богач немножко духовно работал над собой, то имел бы добрый помысел и сказал бы: „Гляди-ка, отдал последнее“, или „У самого и было-то всего 1010, опять отдал нищему“. Но как ему придет добрый помысел, если он духовно не работал над собой? Вот он и комментирует: „Раз он так деньгами швыряется, значит, лопатой их гребет“. А некоторые люди подают 500 или 1000 драхм нищему, но с бедным работником, трудившимся у них, из-за 5 или 10 драхм устраивают целые еврейские базары. Я не могу понять: ну хорошо, ты даешь 500 или 1000 драхм тому, кого не знаешь, и при этом оставляешь голодным того, кто рядом с тобой и помогает тебе. А ведь его ты обязан полюбить и ему помочь прежде всего. Но, видимо, милостыня этих людей делается для того, чтобы их похвалили. А какого-нибудь рабочего такие люди, движимые мирской логикой, могут еще и в суд потащить, якобы для того, чтобы не быть посмешищем в глазах других. Одна женщина, ходившая в церковь, рассказала мне, что однажды она хотела купить дрова у одной бабушки, которая их 3 часа везла на мулах из леса в деревню. А в тот день эта бабушка прошла еще 30 минут лишних, то есть в общей сложности 3,5, потому что обходила сторожевые посты, чтобы ее не схватили лесники. — И почем же? — спрашивает ее госпожа. — 15 драхм, — отвечает старушка. — Нет, — говорит госпожа, — это много. Я плачу тебе за них 11 драхм. — Так-то вот, — сказала она мне потом, — это чтобы нас, людей духовных, не считали дураками. Я и после задал трепку. Бабуля держала 2 мулов и потеряла 2 дня, чтобы выручить 22 драхмы. Почему бы не дать ей 20 драхм сверху? Так нет же, вместо этого надо было устроить настоящую еврейскую торговлю. Милостыня всегда помогает усопшим. Богатство, не будучи раздаваемо бедным за здравие и спасение нашей души или за упокой душ наших умерших близких, приносит человеку разрушение. Милостыня, поданная болящим, вдовам, сиротам, другим несчастным, очень помогает и усопшим. Потому что, когда подается милостыня за усопшего, принимающие ее говорят: «Бог его простит, да будет благословен его прах». Если кто-то будет страдать от болезней, не сможет работать, будет в долгах, и ты в таком тяжелом положении поможешь ему и скажешь: «Возьми эти деньги за упокой души такого-то», то этот человек скажет: «Да простит его Бог, да будет благословен он». Берущий милостыню совершает сердечную молитву за усопших, и это весьма помогает последним. Старцы спросили: «Старец, если у какой-то женщины муж умрет, не причастившись, не поисповедавшись, и если у нее разобьется ребенок, то что еще может она сделать, чтобы помочь их душам?» Старец отвечал: «Пусть она сама, насколько может, станет лучше. Естественно, этим она поможет себе самой, но и мужу своему тоже, потому что раз они венчаны, то умерший тоже имеет свою часть в ее духовном преуспевании. Это важнее всего — стать лучше самой. Иначе она может сделать что-то доброе, но при этом не измениться к лучшему. Свой долг, — скажет она, — я выполнила. Что еще ты от меня хочешь? И останется неисправленной, или даже сделается еще хуже». Милостыня в тайне. Старцы спросили: «Старец, некоторые считают фарисейством, если человек ходит в церковь, но отстает в любви и жертвенности». Старец отвечал: «Откуда они это знают? Они уверены в этом?» Старцы спросили: «Да, так они судят». Старец отвечал: «А Христос что сказал? Не судите». Иной человек может и не подать милостыни цыгану, потому что знает какого-нибудь больного, находящегося в большей нужде, и помочь последнему. Цыгана встретит прохожий и подаст ему, а кто подаст больному? Как же можно, не зная, строить такие заключения? Фарисейство — это когда кто-то подает милостыню явно с тем, чтобы его похвалили. Помню, когда я в 1957 году был в одном особенно жительном монастыре. То есть это такая обитель, в которой насельники живут вместе, не имея общего игумена и следуя индивидуальному порядку в духовной жизни и материальном обеспечении себя. За каждое послушание, в зависимости от его сложности, братья давали денежное вознаграждение. Поскольку в то время в монастырях была нехватка людей, некоторые из братьев, у кого были силы, брали на себя по много послушаний, и вознаграждение получали больше, но раздавали полученное бедным. Был там один монах, которого звали Жадиной, потому что он не раздавал денег. Когда этот монах умер, то на погребение оплакивать его собрались бедняки с разных мест. Эти крестьяне держали валов и перевозили лес, деревянные лаги. Тогда все возили на валах, не то что сейчас на самосвалах, на лесовозах. Так вот, этот монах что делал? Собирал-собирал деньги, которые ему давали за те послушания, которые он выполнял. А когда видел, что у какого-то хозяина, главы семейства, был только один вол, или же он околевал, то монах покупал ему вола. Купить вола в те годы было делом нешуточным. Он стоил 5000 драхм, а деньги тогда были твердые. Другие монахи подавали 5 драхм одному нищему, 10 другому, 23-му, и их благодеяния были видны. А Мирша был совсем незаметен, потому что он не подавал милостыню, подобно другим, а копил деньги и помогал людям по-своему. Так вот, его и прозвали Жадиной и Скупердяем. А в конце концов, когда он скончался, собрались бедняки и плакали. «Он меня спас», — говорил один, — «а он меня спас», — говорил другой. В те годы, имея вола, можно было перевозить лес и содержать семью. Братья монастыря была поражена. Потому я и говорю, где нам знать о других, что делают они? Старцы спросили: «Старец, иногда человек оказывает милостыню, но ощущает и какую-то пустоту. В чем причина?» Старец отвечал: «Пусть присмотрится к себе, может быть, им движет человекоугодие. Когда побудительные мотивы чисты, человек ощущает радость. Знаете, что устроили однажды в одном городе? Мне рассказывал об этом один мой знакомый, благоговейный человек, адвокат по профессии. Приближалось Рождество, и некоторые христиане решили собрать разные вещи, сделать свертки, разные подарки и раздать их бедным на городской площади. Тогда после оккупации люди жили в нужде. Этот адвокат сказал: «Раз мы знаем, кто бедный, а кто нет, давайте лучше раздадим эти подарки без шума». «Нет», — ответили ему, — «раздадим их на площади во славу Божию, чтобы все люди видели, что нам не все равно». «Да зачем же это надо?» — снова возразил мой знакомый. «В какой книге вы видели, чтобы так раздавали милостыню? А те опять свое: нет, во славу Божию». Никак он не мог переубедить их, и когда осознал это и выбился из сил, оставил их делать так, как они хотели. Ну и что же? Свезли они подарки на большую городскую площадь и объявили, что будут их там раздавать. Всем это стало известно. И тут же налетел самый прожженный народец, как гориллы все равно. Хватали, хватали, а остальным ничего не оставили. Подарки достались тому, кто был варваром и нужды не имел, а несчастная беднота осталась пустыми руками. А когда ответственные за это мероприятие попробовали навести там порядок, то они еще и по шее как следует получили, по славу Божию. Видите, как действуют духовные законы? Для человека мирского есть оправдание в том, чтобы погордиться, похвалиться, но какое в этом оправдание для человека духовного? старцы спросили: «Старец, а бывают люди неверующие, но сострадательные и делающие добро?» Старец отвечал: «Когда человек мирской дает милостыню по доброму расположению, а не по человекугодию, Бог не оставит его и в какой-то момент заговорит в его сердце. Один мой знакомый, живший в Швейцарии, рассказывал об одной богатой даме, атеистке, которая, будучи чрезвычайно сострадательной, дошла до того, что раздала все свое состояние бедным и несчастным, и в конце концов осталась совершенно нищей. Тогда те, кому она раньше помогала, постарались пристроить ее в самый лучший дом престарелых. Однако, несмотря на все добрые дела, которые сделала эта женщина, она оставалась атеисткой. Когда пытались заговорить с ней о Христе, она уклонялась от разговора и говорила, что Христос был всего лишь добрый человек, общественный деятель, излагала и другие подобные теории. Возможно и то, что христиане, которые с ней беседовали, не помогли ей. Она не увидела в их жизни ничего особенного. «Помолись за эту душу», — говорил мне мой друг, и сам много молился о ее обращении. По прошествии какого-то времени он рассказал мне, что, придя как-то в дом престарелых, он увидел ее совершенно преображенной. «Я верую!» — восклицала она. «Верую!» С ней произошло одно чудесное событие, изменившее ее, и после этого она захотела креститься. «Сие творя угле огненно, собираешь на главу его». Старцы спросили: «Старец, если человек не нуждается, но только притворяется таким, то надо ли ему помогать?» Старец отвечал: «Христос сказал, что надо не испытывая давать тем, кто нас просит. И даже если просящий не нуждается, ты все равно должен ему дать. Радуйся, что у тебя есть возможность сделать доброе дело. Бог дождит, посылает дождь на праведное и на неправедное. Так почему же нам не помочь своему ближнему? А разве сами мы достойны всех тех даров, которые подает нам Бог? Он не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, как написано в Псалме 102. Какой-то бедняк просит тебя о помощи. Даже если у тебя есть сомнения на его счет, все равно с рассуждением помоги ему, чтобы тебя потом не искушал помысел. Помнишь, что писал Авва Исаак? Даже если человек сидит верхом на коне и просит у тебя, дай ему. Ты не знаешь истинного положения дел. Твое дело верить тому, что говорит тебе просящий, и подавать соответственно тому, сколько он у тебя просит. Если у нас, к примеру, есть всего лишь 1000 драхм, и мы, отдавая их нищему, переживаем, что не можем дать больше, то помимо подаваемого нами благословения, то есть этих денег, мы вкладываем в совесть этого человека, этого нищего Христа, и добрую обеспокоенность. То, что мы сделали, растревожит его, потому что его ум будет постоянно возвращаться к тому милосердному человеку, который отдал ему все свое наполненное болью сердце. Этот несчастный дойдет до того, что анонимно вышлет своему благодетелю все взятые у него деньги или даже еще больше. Со мной как-то произошло подобное. Однажды, когда я был в Салониках, меня остановила одна женщина, с виду цыганка, и попросила денег для своих детей, потому что ее муж был болен. У меня было только 500 драхм, Я отдал ей и сказал: «Прости, но больше дать тебе нечего. Если хочешь, возьми мой адрес и напиши о здоровье твоего мужа. Постараюсь прислать тебе со Святой Горы больше». В скором времени я получил письмо, в котором было 500 драхм и приписка: «Благодарю тебя за твою доброту. Возвращаю тебе деньги, которые ты мне дал. Если подавать с болью, то принимающий милостыню будет опаляться любовью и сам станет раздавать, а не собирать. А если просящий милостыню окажется человеком очень жестокосердным и будет копить собираемые деньги, то радости ему они не принесут. Бог устроит так, что собранные им деньги пойдут туда, где они будут нужны, а на долю жестокосердного попрошайки достанется лишь усталость и изнурение от того сбора пожертвований, назовем это так, который он, сам того не ведая, организовал для других». Старцы спросили: «Стало быть, старец, сколько надо давать?» Старец отвечал: «Столько, чтобы тебя потом не грызла совесть. Необходимо рассуждение. Не надо давать 100, а потом расстраиваться, что не дал 50. Требуется особое внимание, если человек имеет любовь со многим вдохновением, энтузиазмом. В таком случае следует маленько притормаживать свою любовь и энтузиазм, чтобы после не раскаиваться в том, что, дескать, много дал несчастному, а надо было дать меньше, и вот самому теперь приходится сидеть с пустыми руками. Потихонечку такой человек приобретет опыт и будет давать милостыну в соответствии с тем самоотвержением, которое у него есть».
Πληρώσομεν την δέηση νημών το Κυρίο.
Старца спросили: «Старец, а когда претензии просящего чрезмерны, надо ли их удовлетворять?» Старец отвечал: «Здесь требуется рассудительность и еще раз рассудительность. Когда человек просит у тебя что-нибудь для того, чтобы покичиться полученным перед другими, дай ему. Смотри, ведь Христос не сказал Иуде: какой же ты апостол, положи конец своему сребролюбию, но поручил ему и денежный ящик. Однако, если кто-то просит у тебя, к примеру, банку варенья, и у тебя она есть, но ты знаешь, что и у самого просящего есть целая бочка, а у кого-то еще совсем нет варенья, то скажи тому, кто имеет и просит: брат, если хочешь, дай ты маленько из того, что имеешь, другому. Но если такого нуждающегося нет, то дай просящему, раз он попросил тебя об этом, и ничего ему не говори. Если есть в нем чувствительная струнка, то от этого даяния он может прийти в умиление и исправиться». И так в подобных случаях происходит то, о чем пишет святой апостол Павел: «Если враг твой делает тебе зло, а ты делаешь ему добро, то ты собираешь на его голову горящие угли». Не в том смысле, что ты испепеляешь своего врага, но в том, что, когда ты делаешь ему добро, в нем приходит в движение любовь. Любовь — это Христос, и в человеке начинает действовать божественная благодать. А потом человек изменяется, потому что его обличает совесть, то есть он бывает палим тогда собственной совестью. Однако делать добро ради того, чтобы кто-то был обличаем совестью и возвращался на путь истины, неправильно, поскольку и этим добро лишается силы. Делай добро с любовью. Когда ты отвечаешь своему врагу добром, то он в хорошем смысле изменяется и исправляется. В Коннице был один пьяница, имевший семью. Я давал ему какие-то деньги. Некоторые узнали, что я помогал этому несчастному, он сам им об этом рассказывал, и сказали мне: «Не надо давать ему денег, он пьет». Сам он говорил мне: «Дай мне для моих детей, и я когда давал ему милостыню, говорил: «Возьми это для твоих детей». Я знал, что он пьет, но знал и то, что мои слова немножко помогут ему. Он будет продолжать пьянствовать, но и о детях своих он маленько будет помнить. Если бы я не давал ему денег, то он мучил бы свою жену, потому что забирал бы те деньги, которые она зарабатывала, а она, бедная, ходила, горбатилась по чужим домам. А он пропивал бы эти деньги, и дети страдали бы еще больше. Однако, когда я говорил ему: «Возьми это для твоих детей», он вспоминал маленько и о своих детях. Понятно? Мне было больно за него, и он видел это, и в нем начиналась внутренняя работа. Многие справились подобным образом, а некоторые, обличаемые впоследствии совестью, возвращали и деньги. Своей логикой мы не даем работать Христу. Если вы хотите быть евангелистами, но, конечно, не протестантами, то учитесь истинному Евангелию уже сейчас.
Κερίνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκω Κύριε. Πάλι των χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
Παράσκω Κύριε.
Αγία σαφράντου υπερευλογημένη σε δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
Συ Κύριε.
Δια των νυκτηρμών του μονογενού Σου Υιού με Θου ευλογητώσει,